Итак, тема «Спящие вулканы». Мы все спящие вулканы, и мы когда-то проснемся. Я хочу, чтобы мы уже... Вулкан – это вот, ну, я так называю, Бога внутри нас, потому что это как бахнет, так бахнет. И чтобы мы... Вот есть такой рожденный, ползать, летать не может. А я вам скажу, что может. Вот гусеница ползала, да? Ползала гусеница, потом раз, кокон, потом вылетает, и все же не говорят... Какая прекрасная гусеница, вот она вот чего-то достигла. Говорит, это уже бабочка, да? Так вот мы все вот такие уже, да. Но некоторое время мы, ну, не Фудзияма, не Фудзияма. Я уже хочу рассказать, какие вообще вулканы бывают. Ну, мне так понравилось. Я сам это узнал, интересно. Оказывается, вот... подводные там, есть эти, как же называется, супервулканы. Вот кроме вот этой Везувий, Килиманджаро, есть супервулканы. Это катастрофа планетарного масштаба. Не только часть людей погибла, планетарного масштаба. И вот говорят, такие есть. На Земле последнее такое извержение супервулкана, по данным вулканологов, произошло 27 тысяч лет назад. Ну, я это, знаете, привязываю к теме. Однажды у тебя, в семье, в твоей жизни взорвется супервулкан, и тебе придется сменить все. Может быть и такое. Может быть и такое. Вторая жизнь. Я могу долго перечислять этих людей, которые, ну, знаете, когда взорвется супервулкан, все равно это Господь. Это не значит... Ты пошел в новую жизнь, а все там погибли. Нет, потому что Господь делает так, что никто не погибает. У всех все нормально остается. Все нормально. Вот чем отличается, как вот сейчас на перерыве был вопрос, чем отличается страх Божий от страха. Страх Божий дает выбор, то есть совесть. А страх такой, это вот ты перед дьяволом стоишь, и ты вынужден идти. И там, когда вот этот вот там всегда вот выбор, выбор. И твой выбор, в общем, состоит не в том, чтобы этот гнев вот этот удержать, когда у тебя все вот это вот, все меняться начинает, а твой выбор надевать маску или не надевать. Корчить из себя такого, вот я вот такой весь правый из себя, да, ну ты можешь быть и неправый, и ни в этом ничего такого зазорного нет. Вот я сейчас читал вот в качестве юмористического рассказа, но это все правда было. Вот он сейчас Махарадж, он такой, а тогда был Женя Жаров. И так себя вел как-то, как по-идиотски буквально, да. А там дальше, если почитать, вообще ухохочешься. Вот. И кто бы мог подумать, что из этого человека может выйти Махарадж. И я у него консультировался, и он мне много чего там дал интересного. Ну вот он был такой. И не надо их рафинировать и говорить, что они с детства были вот такими. Им нормально, нормально. Это нас ставит несколько на место иногда. И вот такой вот, смотрите, какие разрушения. Произошло 27 тысяч лет назад на северном острове Новой Зеландии. Оно сформировало озеро Таупо. Было выброшено 1170 кубических километров пепла. Вы можете объем представить? Кубических километров. Кубических километров это много, да? А их... Исследуя потухший вулкан в районе озера Томба, то есть вот эти цифры ни о чем не говорят. Ну, когда ученые покопались, и, кстати, я им доверяю, покопались, а что вот очевидцы там? А очевидцы все были уничтожены где? На всей Земле. Вот. Исследуя потухший вулкан в районе озера Томба на острове Суматра, геолог Майкл Райм Пино из Нью-Йоркского университета восстановил картину его катастрофического извержения 73 тысячи лет назад. Выброшено было почти 3 тысячи кубических километров пепла. По его расчетам, из кратера вместе с тучами пыли и пепла были выброшены тогда до 3 миллиардов тонн сернистого ангидрида. В результате губящие растительность, сернокислые дожди лились на землю в течение 6 лет. Это показали образцы на глубинах слоев ледяного щита в Гренландии. Если добавить к этому полевые тучи, надолго сокрывшие Солнце, то получается нечто похожее на картину ядерной зимы. Равлина считает, что мегаизвержение явилось причиной зафиксировано антропологами именно в эту эпоху демографического кризиса, когда, как считают ученые, на всей Земле оставалось не больше 10 тысяч людей, которые как-то вот остались живых. А вот то, что вы говорили, Йеллунский супервулкан, из-за которого, да, на территории Йеллунского национального парка США не извергается уже 600 тысяч лет. Установлено, что за последний миллион лет вулкан извергался лишь дважды. Этот вулкан относится к той же категории, что если он бахнет, на Земле ничего не останется. Поэтому они сейчас усиленно строят себе там под землей, там роются всеми коммуникациями вот эти, под видом военных баз. Народ не повещается. Вот. Ну ладно, вулканы и вулканы. Мы это вулканы. То есть бывают вот такие вещи, бывают такие вещи.
Какие факторы определяют, какой тип человека?
Да, какой тип человека?
Ну да, какой он вулкан? Какие факторы?
Какие факторы?
Лучше он спящий действует.
Спящий, если он... Как говорится, ну вот не в адеквате, да, или как это говорится, вот есть такая статья, за которой там или не судят, или ну, срок как-то не такой строгий, когда состояние аффекта человека. То есть ну, даже вот это уголовный кодекс говорит, ну человек он и не мог что по-другому сделать, да. Вот сорвал в тихом омуте черти водится. Вот когда человек долго, это знаете, когда вот я немножко интересовался эволюцией звезд. Ну, например, представьте такое солнце, ну, как вот наше солнце, только покрупнее должно быть. Вот сейчас солнце, на нем, почему нам так сказать, тепло? Потому что горит водород. Водород горит, он превращается в гелий, ну, термоядерная реакция, в гелий, и потом оно тоже будет гореть, но не так уже. А потом и солнце... И сейчас две силы на Солнце. Это сила гравитации, которая держит это все до кучи, и сила ядерного взрыва. Это ядерный взрыв практически, который расталкивает. Вот они в таком шаре. Вот. Солнце в массе несколько сот масс Земли это за секунду там теряет. Или даже больше, не уверен. Но очень много. Оно просто теряется за счет излучения. Наступит момент, когда... Сила гравитации, в силу того, что ну, мало будет просто массы, ослабнет, а ядерный взрыв куда ты его денешь. И Солнце начнет расползаться, и оно просто заполнит всю Вселенную. Да. Это будет стадия красный гигант. Плотность Солнца будет где-то в 5 раз меньше, чем плотность воздуха, но это то, что оно пойдет, это же плазма все-таки, она сожжет все там живое.
Не, она просто вот. Будет орбита красного гиганта.
Да.
Примерно там, где сейчас Земля.
Я сейчас практически рассказываю историю человека, как потухший вулкан может снова заработать. И вот когда все же одинаково, если мы думаем, потому что мы говорим, есть планетарное сознание, есть сознание звезды, мы их считаем за какие-то неживые объекты, мы такие вот такие живые, и вот все эти законы Ньютона нам до одного места, а потому что ж мы, они такие же самые законы. И такие же так сам, у нас эволюционные вещи в жизни, там, на работу, заболел, развелся, женился, устроился, тебя предали и так далее. Вот такие вещи, они в физике есть. Мы думаем, это что-то вот только вот нам вот это. И вот на примере звезды, смотрите, вот оно расползется и наступит момент, когда вот эта сила реакции, то есть она уйдет туда дальше, уже сила гравитации будет сильней. Солнце начнет стремительно сжиматься. Стадия белый карлик. Еще будет немножко светить. И тогда и до стадии черный карлик. И тогда Солнце наше уместится в Садовом кольце Москвы. Не на планете Земля. Там вот такое Солнце, если Земля это просто пылинка. В Садовом кольце Москвы. Точка буквально. Но гравитация этого Солнца, нашего, будет гораздо более чудовищной, сильнее, чем это, чем сейчас. Если что-то туда, и тогда она будет только всасывать. И вот человек, который потухший вулкан, это не просто смиренный какой-то там христианин, или он преданный, вайшнав, или кто-то, это потухший вулкан. И он просто пылесос. Он ничего хорошего. Если я хожу и всем недоволен, вы думаете, я что-то отдаю? Не, я беру. Но мне не дают, понимаете? Когда не дают, я говорю, вот там не так, вот там не так. Когда человек дает, он всем доволен, потому что он независимый от ихнего, от этого всего окружения, да? Он доволен, там не так со мной обошлись, вот а где закон? Какой закон? Есть закон давать, если тебе нечего давать, то все. Ты сам заткнул вот этой лицемерной маской свой источник, все. Коллапс. Если бы можно было встать на черный карлик и посветить так фонариком, то луч вот так вот раз и уйдет вниз. Фотоны. Все притягивает, ничего не отдает. Все притягивает. Его не видно, но видно, что туда что-то как идет. И ты вот так вот ешь как не себя и наесться не можешь. Не можешь. И вот когда, может быть, что-то врежется вот в это что-то такое еще крупное, это вот взорвется, может быть, получится сверхновое. Но это надо, чтобы попало, это не знаю, этот человек это молился там или что, или достало его, вот это уже все. То есть тут другой человек не может, никто никого из этого состояния не может вывести, из этого может вывести жизнь сам Господь. Как там притча о блудном сыне, помните, да, отец, ну что, иди. Потом жизнь его побила, он говорит, ну все. Написано, бисер свиньям не надо рассказывать, а людям надо рассказывать, да, вот эти вещи, которые еще не закрылись, которые потухший вулкан, ничего ты с ними не сделаешь. Все, зомби там своего я, своего эго, или обиделся сильно, закрылся, ну ничего, варись пока там, ничего ты с ним не сделаешь. Я просто видел многих людей, которые пытались так расконсервировать и сами туда прям пропадали, и у них там, их жизнь пропадала тоже. Тоже пить, курить начинали и все такое. Просто соприкоснувшись помог, но он решил его вытянуть. Ты роль Бога на себя, дорогой, не бери. В Бхагавад-гите написано, вот эту вещь про вот этот, про вулкан, про вот это, про Господа изнутри рассказывает преданным уже. У кого есть совесть, кто с совестью не спорится, кто хоть что-то дает. А непреданным не надо рассказывать ни под каким соусом это, не получится. Потому что это все равно, что истину давать там, вот свет давать совам, они ночные птицы, вот ты с фонариком лезешь в дупло, я тебе свет, они царапаются там, им оно не надо пока, не надо. То есть там какой-то эволюционный процесс должен пройти. Итак, я хочу немножко поговорить о народе, народ, потому что, знаете, вот эти, который вулкан просыпается, он становится лидером, и вокруг него образуются другие, и они тоже могут вспыхнуть, цепная реакция может начаться. Обыкновенная цепная реакция, как физики и все такое, но они вот нужны. И поэтому общая картина такова, сейчас медицина и образование, они политизированы. Медицина не лечит, она убивает, конкретно убивает. Она, если сейчас взять, исчезли бы все врачи, все, от детских до самых, народ бы поздоровел. Кто-то умер, ну сколько бы умерло, ну сколько-то тысяч человек умерло, но миллионы бы не умерли, а при медицине они бы умерли, и все были бы здоровы. Вот сейчас такая медицина. Я не говорю о разных знахарях, там травках и все-таки. Официальная медицина заточена на убийство. Ну и да и хирургия, понимаете, они тебе, конечно, хирургия сделает что-то, да. Но к этому они-то добавят антибиотика, да, добавят все что угодно, что ты поглупеешь. Ты поглупеешь. И это все рассчитано на то, чтобы вот этот вулкан у тебя не заработал. Чтобы ты понял, что ты без этой медицины вообще ничего. Врач, человеку 50 лет, он еще захватил эту савдеповскую медицину, когда более-менее как-то все по-честному было. Он говорит, что происходит? Вот я вам расскажу. Это говорит врач. Это не говорит какой-то обиженный человек. Это говорит врач. Я говорю, ничего не могу сделать. Приходит пациент, я ставлю как могу, диагноз. К этому диагнозу, то есть думать врачам сейчас запрещено, как и преподавателям. Нам, им сказали вот это говорить, говори это, отклонение с работы увольняют, потому что политизировано. И вот врач, вот он установил диагноз, а у него уже листочек вот такой, где написано, какая схема, что, зачем вот это надо делать. И он это назначает. Там капельницу, там антибиотик, там вот это. И он говорит, этот врач, вот этому человеку, если человек умрет или выздоровеет, мне ничего не будет. Мне ничего не будет, потому что я делаю по схеме. Но если я отклоняюсь от этой схемы, какие-то свои, и он чудом выздоровеет, хотя статистика, что такие не выздоравливают, меня уволят с работы. А если схема не помогает, и больному поплохело, следующая схема идет. И так пока не умрет или не выздоровеет. Понимаете, такая система. Система образования такая же самая, политизированная. Есть настоящие врачи, настоящие ученые, но они за официальностью. Они изгои, они гонимы. И, их, и точно так же, когда... И вот они как-то... Кто-то в системе потихонечку делает, там, вот нянечки, я наблюдал, нянечки. Нянечки так шепотом, раз-раз-раз, чтобы никто не слышал. Вот. В общем, мы вот должны это понимать. И если кто-то высовывается в системе, ты не можешь высунуться только тогда, когда ты уже с Богом, когда в тебе действительно заработал вулкан. Потому что потухший вулкан, он ходит и говорит, фу, там не так, там не так. И там мне не нравится. Он говорит, правильные вещи, но что ты можешь сделать? Ничего. Ты ходишь и брюзжишь. Вот потухшие вулканы, они вот это так плюются, они ничего не могут сделать. Он потухший, и вокруг них вот это тоже. Там жизни нету, нету. Нет вулканической деятельности, нет этой. На них не рассчитано. А вот настоящий вулкан сразу загорается, и власти сделать ничего не могут. Какие власти? Вот этот же, я сегодня набрал этих... И в Кутишакте тоже пишет. Герцен говорил, если вы не занимаетесь политикой, мы говорим, о, а религия, духовности сейчас, 50 там, тысяч этих способов духовности, там, ну сейчас, да, это кроме религии еще, да, только политикой, пожалуйста, не занимайтесь. Если вы политикой займетесь, то все, коту под хвост ваша духовность и ваше предназначение. А вот Герцен говорит, если вы не занимаетесь политикой, тогда политика займется вами. Капиталист, кроме силы народных масс, другого языка не понимает. Экономика, а соответственно и государство в руках людей с рабовладельческим, а то и первобытным сознанием. А мы читали, что первобытное сознание, что такое? Вот в садике, вот они обретают первобытное сознание. Они там, кто друг перед другом, вот это малышня, это первобытное сознание. Они не на равных там уже, вот. Это даже не феодализм. В одной руке айфон, в другой каменный топор. На шее цепь или чип под кожей. Первобытное сознание. Нами управляют люди с первобытным сознанием. Там ни духовности, ничего такого нету. Первобытным сознанием. Почему? Там базовый инстинкт – покушать. Покушать. И они все делают так, чтобы забрать вот это вот. Угу. Я так не дочитал статью «Хочется отомстить». И вот думаю, дочитывать ее или нет. Да. Ну ладно, вот. Ага. Если есть у вас враг, не моли Бога его кончине, ибо умерев, он ускользнет от всех земных зол. Молись, чтобы он обеднел, остался жив и всю жизнь стонал от горя. Это, кстати, говорит Мемандр из Афин, 4 век до нашей эры. А помимо бедности, есть еще болезни, дурость и одиночество. Мысль, таки не христианская и даже не ведическая, но жизненная, как ни крути. А чего стесняться своего естества? У каждого своя справедливость, пусть и субъективная. Но зато есть повод с Богом пообщаться без лукавства. Но хочется мне... чтобы он рылом своим и в навозную жижу, прости Господи. Он что-то поймет, да и что-то изменится вдруг. А не поймет, тогда будем жить по законам Ньютона. То есть вот эти вещи, да, вот эти вещи, мы вот как бы их стесняемся, Но мы их удержать себе не можем. В подсознании куда-то вот я разозлился и вот держу вот эту маску, да, она тебе съест. И вот этот вот вулкан очистительный, потому что считается, что огонь — это единственная стихия, которая не оскверняется. Вода, воздух, все остальное оскверняется, а огонь не оскверняется. А значит, он тебя очищает. Очищает что? Тебя хорошего. А что плохое? То, что не мое. То, что не мое. Мое — это как, знаете, как вот голодовка наподобие. Когда я голодаю, сначала все шлаки, все не мое, все какие-то опухоли, которые на мне паразитируют, уходят. А мое, которое родное, держится до последнего. Сначала организм просто пожирает их вот это вот. Так вот этот вот огонь. Потому что я вот психую, и мне надо откуда-то брать энергию. Что я беру, что я выкидываю? Как на воздушном шаре, да? Вот сейчас долбанемся в что-то. Я выкидываю, что самое ненужное, правильно? Ну, понятно, аналогия, да. Было самое ненужное. А самое такое вот, это я выкидываю в последнюю очередь. Ну, если уж... Вот, и примерно так. И примерно так мы поступаем в жизни. Итак, вот эти вулканы, которые вот проснулись, которые вот эти люди, которые они индивидуалисты с точки зрения остального стада, которое еще не проснулось, они вообще социальные товарищи или нет? Конечно же, социальные. Если я проснулся ради самого себя, я тогда, знаете, вулкан, который как вот на Ио, на спутнике Юпитера. Там жизни не будет никому, и мне в том числе. Это самоубийство, это серийный маньяк, это ни себе, ни людям, это что-то такое. И такие, ну, это как Содом и Гоморра, это все под ноль. Это что-то, перезагрузка полная. Вот. А вот я взял из священных писаний, что говорится, что если кто-то выделился из какой-то среды, ведь все вот эти секты, да, секта сознания Кришны, секта там этих православных, секта там католиков, секта, и они на других показывают и говорят, вот он ушел, он предатель, он не может быть. Но священное писание говорит, нет, что этих границ попросту не существует, что они искусственные. Искусственные. Кто бы куда ни ушел, с Богом он не расстается, и все вот эти, которых говорят, что они такие вот диссиденты, такие, на самом деле они более чем другие, ну, объединяющие люди. И вот, например, читаю. На планетах Вайкунхи нет необходимости, это я читаю Шримад Бхагаватам 3.15.30. На планетах Вайкунхи нет необходимости прибегать к политике, разделяя и властвуй. Их обитателям неведомо чувство страха. Потому что чувство страха разделяя и властвуй, вот, ну, как следствие идет. Поскольку их интересы полностью совпадают с интересами Господа. В царстве Майи в отношениях между живыми существами и Верховным Господом нет гармонии, но на Вайкунхе все обстоит иначе. Если люди в своей деятельности, я к тому, что Вайкунха не там где-то, ты ее тут должен сделать. Царствие небесное внутри вас. И да придет царствие твое, твое с большой буквы, да, как на небе, которое здесь, так и на земле. Ты ее должен родить сюда, вот, вылить, как лаву. И чтобы все зацвело и запахло. Другого царствия небесного не будет. Так что не надо ждать, когда мы все там сдохнем. Надо делать царствие небесное здесь. Вот. В буддизме вообще не разделяется там духовное и это не духовное. Есть духовная жизнь, есть материальная жизнь. А по-другому есть жизнь и есть ее отсутствие. Материальная жизнь – это отсутствие. Я сплю. Просто сплю. И мне крутят кино по телевизору, потом я вижу мир, как мне рассказали, а я его должен рассказать сам, как мне. Так, и вот еще разделяемые внутренними противоречиями все виды религии, за исключением Бхагавата-дхармы, основаны на корыстных устремлениях и разделении на чужих своих, чужое и свое. Такое умостроение чуждо последователям Шримад Бхагаватам. Они полностью поглощены, это приводит человек, которого выгнали из ИСКОН, он организовал там свое и говорит, а вот вам, ребята, факты, что вы зря это сделали, что вы против Сиддханты как раз и поперли. Вы не могли этого сделать, не имели права. То есть вы сами выпали, получается. Люди, они полностью поглощены сознанием Кришны, считая, что Кришна принадлежит им, а не ему. Люди обращаются к другим низшим видам религии с целью уничтожить своих врагов или обрести мистические способности. Однако подобные религии полны страсти, зависти, и поэтому они чисты и приходящие. Пронизанные злобой, они наполнены безбожием. И что хорошего в религии, заставляющей людей ненавидеть друг друга? Разве может она принести какое-либо благо своим последователям? В чем тогда ценность? Человек, причиняя под влиянием ненависти боль себе и окружающим, навлекает твой гнев и становится безбожником. А вот пишет демон, сын демона. Самый главный демон был такой. И вот у него родился святой, но он тоже демон. Его Шримад-Бхагаватам, этого демона обозначают как человека такой. Вот он весь во вселенной там самый главный. И его сына, как такого ребенка розовощекого. Индусы изображают этого демона, похожего на тираннозавра, с таким хвостиком зелененьким. Прахлада Махарадж. То есть он похож, но демоны, они не в такой форме. Вот. То есть нас тоже дурят по этому поводу. И вот Шримад-Бхагаватам, вот этот вот, рассказывает. Дорогие мои друзья, сыновья демонов, это не оскорбление, потому что он тоже демон. Ну, просто вот наша такая форма. В материальном мире даже те, кого считают образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим. Ограничившись лишь понятием семейной жизни, они только и знают, что обеспечивают своих родных всем необходимым, а значит действуют не умнее, чем невежественные кошки и собаки. Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке и поэтому сбитые с толку всегда пребывают в невежестве. Ну и так далее. И огромное количество текста, вот много, где он просто по шастрам разбивает религиозную политику. Исконовскую там или еще какую, это можно ко всему привыкнуть, который разделяй властвуй. Нет такого разделяй властвуй. Если ты начинаешь делить, это уже твои обязанности, мои обязанности, это многоликая такая гидра, да? Значит, ты спишь и видишь кошмар, и тебе надо проснуться. Как люди просыпаются, когда они понимают, что начинают они видеть какую-то глупость. Вот он этой глупости следует, потом его достает, он навешивает на себя вот эти правильные вещи, он как живем себе в гроб заколачивает, вот духовность, такие правила, а внутри какое-то недовольство, потому что он не может проявить себя, как Бог ему говорит, он какой-то вот среднестатистический. И потом однажды это вот достает, и он решает перестать быть духовным. Он ломает этот ящик, потому что хочется дышать. Все говорят, а мы-то думали. Но он начинает жить, этот человек, в этот момент. Потому что не то, что неправильные правила, они неуместны были. Они были. Правила – это следствие глубокого понимания. Это правила, знаете, они... Это не то, что я зазубрил и действую. Это я понимаю, я не делаю так, потому что понимаю, что ему больно, ему обидно, может быть. Но я должен пережить эту боль. Понимаете? Когда один человек там, у него колесо пробило, и он встал на автостраде, голосует, надо там, или домкрата нет, или чего-то, там сменить запаску, нечем. И остановился один только. Он говорит, а что ты остановился? Он говорит, я тоже пробивал колесо, он понимал, что... В такой же ситуации. А отец с песнями мимо. Вот. И так и правило. А вот это вот недуховно останавливается. И мы вот смотрим, мимо проходим чужого горя. И не надо стесняться, потому что добро должно быть искренне. Если это добро по правилам, ты причиняешь зло. Вот. Как бы это ни звучало сейчас, зло. Потому что это Неискренность накапливается, 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 потом у нас тренит. Потом мы просто такие вот ходим, как такие куклы, и ничего хорошего друг другу не испытываем. Потом это все достает, потому что я не хочу этого делать на самом деле, я хочу расслабиться, отдохнуть. А когда я это искренне помогаю делать, я даже не устаю. Я даже не устаю, это входит в мою жизнь. Это я не кому-то помог там, а это входит, это часть моей жизни. И я расту в это время и получаю что-то, радость. От чего? От своего могущества. Иисус говорил, ничего не делаю, не видя Отца творящим. Что такое Отец творящий? Он идет, одного там исцелил, а еще 39 осталось неисцеленными. А апостол говорит, а что это ты? А он говорит, ну не, вот это как идешь, это нищему дал, а вот этому не дал. Вот что-то у тебя говорит такое. Потому что мы не знаем его карму, его ситуации. Но мы знаем, я искренен или нет. Это мы знаем, это абсолютно. Вот так. Немножко про кошмары, про сны, то есть про нашу жизнь. Вот. Сон – вторая жизнь, которая построена не тобой, а твоими интересами и желаниями. Я это говорю про сон, это все афоризмы про сон, но я говорю про спящие вулканы. Ты спишь, ты в потенции кто-то, но пока ты никто, и пока ты живешь не свою жизнь, да? А твоими интересами и желаниями. И ты живешь ею, не осознавая этого. Жизнь – это сон. Не веришь? Попробуй проснуться. Вот хорошее. Сон – это лучшее лекарство. Это не значит, ага, давайте все сейчас проковыряем и станемся, вот это, проковыряем и станем этими вулканами, да? Давайте вызовем роды раньше времени, да? Давайте и так далее. Давайте, плод уже есть, а он зеленый, должен повисеть. Спокойно, без всяких этих, да? Поэтому сон, он, Господь командует, когда тебе проснуться, что? Если тебе все нормально, ты смотришь, все хорошо, значит, ты не проехал свою остановку, не взорвался, когда не надо. Когда надо было взорваться, ты раз пластырем залепил, сказал, что, а я ж такой духовный, я ж только ж с курсов каких-то, да, начитался. Вот это что портит нашу жизнь. Сон – лучшее лекарство. Он успокаивает, отодвигая все заботы на будущее, дает отдых, восстанавливает силы. Но одновременно сон – это злейший враг в момент опасности, когда требуется полная мобилизация всех способностей. Он убаюкивает, когда надо бодрствовать, нашептывает успокаивающие глупости, когда надо смотреть в оба. Это говорит Элджернон Блэквуд. То есть ничего в мире нету плохого, просто есть не вовремя. Сон – лучшее решение, если нет других решений. Сновидение – это способ высвобождения несуществующих желаний. Сновидение – это королевская дорога в бессознательное. Знаете, есть такой, был такой в «Мертвых душах» персонаж Манилов, и такое даже слово «маниловщина», да? Вот он сидит, мечтает, мечтает, мечтает. Или там вот Брюс Всемогущий, по-моему, был какой-то фильм тоже вот такой вот. Вот ничего не может сделать. Понимаете, если вот с деньгами туго, но во сне это я могу-то быть и миллионером. Или у меня вот что-то в личной жизни не получается, но во сне это я могу что-то такое увидеть интересное. Вот во сне в этом проблем нет. Вот. Сон хорошая вещь. Сны очень нужны людям, даже несбыточные. Только во сне можно вновь себя ощутить таким, каким уже не будешь никогда. Это нам надо. Чем прекраснее сон, тем ужаснее пробуждение. А вот интересно. Во сне видишь не то, что хочется, а то, что покажут. Да? Понимаете разницу? Я делаю свою жизнь или это? Если... Я делаю не то, что хочется, вот в жизни, не во сне. Значит, мне показывают кино. Я вынужден его смотреть. Я вижу уже на лицах вопросов больше, и уже я вас боюсь. Вот. Сон прекрасное наслаждение в жизни, в отличие от других, не утомляет, не приедается. Наслаждайтесь сном, потому что когда вы проснетесь, начнутся кошмары. И наоборот, да? Когда видишь кошмары, а вот начинаются хорошие вещи. Если вам ничего не снится, значит, у вас все есть. Это те, которые живут в настоящем, ну, которые с Богом, типа. Мир принадлежит тем, кто раньше встает, до той минуты, пока не встанут другие. Оцените, да? Без движения жизнь – это уже летаргический сон. Недостаточно встать рано, необходимо еще и проснуться. То есть начать соображать. А то встал рано и как зомби. Пошел, да. Ты ничем не отличаешься. Нет ничего скучнее чужих снов. Это тоже к нам относится. Чужие дела не надо. Сверх меры подобает спать мертвым, а не живым. Тебе должно быть некогда спать. И знаете, по себе могу сказать, я столько не досыпаю. И на здоровье это... Но это не просто, знаете, не досыпаю, потому что сериал. А потому что, ну, некогда. Некогда. То, что входит в дхарму, в обязанности, в твои, где за тебя никто не сделает, это не значит всем хвосты там заносить. Нет. Твои. Или твое дело, которое сверх там... Никто от тебя с этого не требует, но тебе хочется это сделать. Для других не пострадаешь. Не пострадаешь. Ну ладно, про этот про сон. Не, если вы откроете интернет, вы будете сутками смотреть про этот сон. У нас нет времени про это, да. Просто я, ну, такие самые такие. Там есть и более глубокие. Не хочу. Просто мы про вулкан. Это только в связи с тем, что есть спящие вулканы. И я это говорю для спящих вулканов. Не для действующих, не для потухших. Бесполезно. А вот для спящих, да. Итак, о народе немножечко. Нет, давайте все-таки, ну, практично. Это такая, знаете, риторика всякая. Вот практично. Каким образом мы затыкаем и из спящего вулкана превращаемся в потухший? И потом нам надо пора взрываться и все это делать. А мы вот пролицемерили. То есть вот для тех, кто опоздал, я как раз говорил эту информацию, есть три вида вулканов. Действующий, спящий и потухший. Вулкан – это очень могущая штука, могущественная. Каждый человек – это вулкан. Только когда у него это просыпается, один Бог знает. Вот. И мы могущественные. Мы потенциально могущественные, но когда это могущество проявляется в каком-то действии. Но если не пришла пора действовать, то и вулкан не просыпается. Не просто вот я сегодня решил быть могущественным. Ну, нужна какая-то задача, что-то изменить, что-то вот в социуме, где-то, что-то. Не для себя, не мускулатуру нарастить, ну, что-то сделать какое-то по своему предназначению. Вот тогда вулкан просыпается, и это дело легко получается. Вот. И такие люди спокойны. Но некоторые люди, которым наговорили, что вы уже должны быть такими, они такими не должны еще быть. Им еще цыплятами, желторотами и наслаждаться жизнью по полной надо. И в этом ничего плохого нет, но им это рассказали. И они такими петушками могущественными начинают быть. Но им приходится лицемерить. И когда они, им вдруг, это с детского сада прямо начинается. И вот они, вот это мнимое могущество к нему привыкают, тогда настоящее они не получают. Это единственное, что перекрывает твое могущество, которое вовремя в жизни должно прийти. Во всех отраслях жизни. В семейной, в общественной, в здоровье, в чем угодно. Лицемерие. Но если ты больной, скажи, да, я больной. А нет, вот я вот такой еще ничего, так себе, да. А это не, это зря, это зря. Это зря. Потому что, во-первых, тебе люди перестанут верить. А люди, они такие все, как экстрасенсы, они знают, когда ты врешь, когда ты говоришь правду. И все. Да, мне плохо, да, мне очень хорошо. Не скрывай ни того, ни этого. Верный путь к твоему могуществу. Я на бис повторюсь, самые могущественные люди, если посмотришь, ну какой самый могущественный человек в Библии там вот, которого били, убить не могли. Апостол Павел. И чем он хвастался? Своей немощью. Или какой там еще самый могущий, ну такой, Давид. Вот Давид. О, Давидушка еще такой, да, еще так. Всем дал так перца. И он нытик номер один по Библии. Псалмы почитайте. Ой, Боже, у меня и тут вавка, и тут у меня не получилось. О, Господи. Нытик номер один. То есть он не скрывает, что у него неудача. А вот те, которые скрывали свои неудачи, вот вам фигу, а не могущество. Потому что вы уже народу показали свою маску. Господь говорит, ну ты и так без меня как-то справляешься. Настоящего, натурального не получишь. Вот и все. И вот по этому поводу я сейчас почитаю. Как мы вот так вот запросто, за счет того, чтобы люди на нас, они вообще им до одного места, что как мы выглядим, они на тебя посмотрели и забыли вообще. Твоя личная жизнь, как ты выглядишь, какое на тебе там платье. А мы стараемся, понимаете, все силы туда вбухали. А знаете, что не делается к хорошему, делается к плохому. Вот это плохое, оно, ну, вроде бы незаметно, но что плохого, я, ну, потратил время. Нет, ты потратил время, это маленькое зло. А то, что ты могущество свое перекрыл, вот это серьезное зло. Понимаете? Вот просто вот. Так, где это? Вот мы такие неуязвимые, мы такие Рэмбо. Ну не Рэмбо, ничего страшного. Да, вот такой образ создается. В религии создается такой образ. Если ты не Рэмбо, значит ты не наш. Да? Вот знаете, раньше, как было, это вот буквально на глазах, ну, вот, ну лет 50 назад, религии, причем, знаете, все, вот я вот, насколько помню, христиане там или там вайшнавы там, ну кто угодно, они шли, и у них, знаете, вот видел две церкви. Одна церковь говорит, приходите к нам, если хотите хорошее здоровье, деньги, личная жизнь и быть с Богом, приходите к нам. Есть другая церковь, если вы хотите ради Бога потерять жизнь, здоровье, отношения, приходите к нам. Интересно, да? Акценты совершенно другие. И вот раньше люди равнялись на героев, которые как-то вот выкарабкались, и у этих героев все было. Я вот, ну, вот у нас было две революции на Кришнаистской Ятре. Две революции, когда пошли против властей и сказали, вот это все не так. Все, кто участвовали в революции, порождались, народили детей и покупили себе машины. У меня статистика, я смотрю, да удивительно. Вторая революция, опять тот же принцип. Как так? И они ничего не потеряли, они получили инициации и все такое. У них, вот это, у этого вулканизма есть будущее. Вулканы порождают жизнь, мы там смотрели, когда я про вулканы рассказывал. Есть будущее. А если ты такой потухший, толерантный ко всему, все, ты потухший вулкан, ничего тебе нет, не положено, ничего нет. И прям это насколько практично, не когда-то, когда ты помрешь, там, прямо сейчас это видно. Это такой же физический закон, никакой не социальный закон, никакой не духовный, это физический закон. Эти духовные законы, их оторвали от вот этого мира, и теперь крутят ими как хочет, вот так вот, да? А они не без отрыва от вот этих всех законов. И если они не соответствуют, то извините. Вот почему науку не пускают проверять религию. Не пускают. Еще раз прочитаю про... Чтобы мы не были так, выглядели неуязвимыми. Потому что ты так неуязвимый, Господь тебе позаботится. Просто не говори, что ты вот такой весь... В процессе люди становятся живыми мертвецами, которые полностью атрофировались в жизни вокруг них. Это те, которые вот, ну, хохорились вот так вот, вот мы такие, вот, в процессе. Вся жизнь этих людей превращается из жизни в однообразное существование, и все дни становятся одинаковыми. У онемевших к жизни все дни однообразны, они превращаются в наблюдателей за чужими жизнями, потому что своих не имеют. Что такое однообразное? Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Знаете, когда одно и то же, никакой смены нет. Просто уходит ресурс, вот ты белка в колесе, ты устаешь, а никуда не движешься. Ты это должен заметить в своей жизни. Значит, что-то не так. Меня куда-то уловили. Но эта энергия никуда-то не идет. Она идет в религиозную систему, в социальную систему. Ну и по большому счету она идет. Твоя жизненная энергия улавливается вот этими космическими вампирами. Можешь считать их бесами, можешь как угодно, но ничего просто так не уходит. И кто-то это организует, вот это вот. Кто-то это организует. В семье вы ссоритесь, это вам организовали ссору. Мы должны понять, что нас одурачили, просто одурачили. И кому-то выгодно, что от этого вы виноваты. Вот давайте совершенствоваться. Мы просто должны понять, это кто-то нас одурачил, чтобы мы вот грызлись. Точно так же, как стравливают народы, например. Вот. Ну, я немножко о народах, никак не дочитаю это, вот так вот, пляшет мысль. О народах, например, давайте вот за Украину. Вот сейчас, знаете, очень популярно говорить о любви к родине, да? Вот мы такие вот...
Патриотизм,
да. Вот сейчас. О любви к родине. Вот есть хорошая статейка такая. Последние годы стало модно говорить о любви к Украине. Но чем больше разные люди говорят о любви к Украине, то понимаешь, что любят они Украину, да и воспринимают совершенно по-разному. Ну, давайте определимся, что такое. Вообще, один человек сказал на лекции, вот буквально позавчера, что сказал, что вот это разъединяй и властвуй, да, или разделяй и властвуй, что украинский народ, белорусский, русский и еще там ряд, просто почему-то ограничиваются этими тремя народами. Если они только разъединяются, они вымирают. Если вымирают от менталитета вот славянского, а какой-то другой менталитет, он не подходит. Не подходит. Это все коллапс, потухший вулкан. Популяция этого народа уничтожается. Мы сейчас это видим же. Мы сейчас это видим. Уничтожается. А почему? Любовь к Украине. А смотрите, а что на самом деле? Вот человек очень разумно пишет. Братские народы. 8 столетий назад на территории Украины был поглощен окружающим ее государствами. 8 столетий назад территория Украины была поглощена окружающими ее государствами. Поляки, румыны, венгрии, литовцы, татары, русские, каждый по-своему хозяйничал на этой земле. Так и сложился менталитет украинца. Моя хата с краю. Враги приходят и уходят, и нечего лезть в их разборки, проще отсидеться. Откуда это пошло, моя хата с краю? Потому что приходят, уходят, за кого стоять невозможно. Украина, у края. И там какие-то вещи творятся и слагаются. Это естественный физический процесс. Семья и родина – это два самых отвратительных понятия для глобалистов. Семья – это не только жена и дети, которых можно отправить жить куда угодно, как придаток к своему бизнесу. Семья имеет корни, где родился, где жили отец, мать, деды и прадеды. Человек энергетически хочет жить на территории, где жила его семья, где чувствует единство с людьми, с традициями, как говорится, где родился, так и пригодился. Глобалисты выкорчевывают из сознания понятия семьи и родины. Жена – плоть для сексуальных удовольствий или дочь богатого папы. Дети – побочный продукт удовольствий. Какие могут быть чувства, кроме чувства собственности? Человек без чувства семьи и родины – не человек. Для него окружающий мир – объект его вожделения. На Украине есть две категории людей, для которых Украина не родина, а объект вожделения. Первое – это жители западных областей. присоединенные в 1939 году, они исторически уже не воспринимают центральную или более юго-восточную часть Украины. Это не их родина. Они заробитчане. Куда бы они ни отъехали из своего села, они едут на заработки. Вторая – жиды. Это не евреи, те, что живут в Израиле, трудятся там и готовы защищать свою страну, потому что считают своей родиной. У жидов нет понятия родины, их место занято золотым тельцом. И вот рука шахматиста, в кавычках, привела на трон Украины жидов и заробитчан, которые громче всех кричат, что они любят родину. Им есть за что ее любить. Никто так не грабил Украину, как жиды и заробитчане. Они самые удачливые партии власти для Украины, потому что не знают слова «хватит». Даже другие фигуры в этой игре удивлены такой алчности и жестокости. И пока не вмерла Украина, они будут ее насиловать своим патриотизмом, как корову, чтобы выдоить и под нож. И вот эту статью я читаю только для одной фразы, для последней. И ни один украинец не посмеет высунуться, потому что его родина ограничена стенами его хаты. И реально так происходит. Те, которые высовываются там, Майданы и так далее, их организовали. Сами ни за что вы. Но так сложилось. Потому что нужна вулканическая деятельность, если чтобы вот это спасти, вулканическая деятельность. Нужны вулканы, большие, маленькие, как вот весь комплект. Но как только появляется вулканическая деятельность в мозгах какого-то там, его объявляют кем? Социопатом каким-то, да, социопатом, или как это вот, которые там гомиков не любят, как их называют-то, уже забыл. Как их называют? Нет, слово такое есть. Какое-то. Прям уже придумали, что вот он. Вот. Потому что, ну, церковь должна бороться против этого гомосексуализма. Потому что, ну, он ни в какие ворота не лезет. А что, наборец разве? Нет. Они принимают. Вон, Бхактивиньяна Госвами прям уже в захвате от них. Вот. Радханатх так вообще. Это въезжает полным ходом в эту. Те, которые там попы против, их потихонечку это. Поэтому на религию, ребята, не надейтесь, на медицину не надейтесь и на это не надейтесь. Эти вещи политизированы. Осталось на вулканическую деятельность. Вот. И не надо ждать, когда кто-то где-то заработает вулкан. Потому что если даже где-то заработает, а у тебя не прорвется, если у тебя достаточное количество масок уже здесь, и ты такой крутой ходишь тут, ты даже не присоединишься ни к чему. А если присоединишься, грош цена, тебе перекупят легко. Итак, немножечко про маски. Вот пишет человек, это пишет этот, Шаповалов, да. Я взял себе за правило делиться со всеми, не только моими победами и достижениями, но моей болью, провалами и неудачами. Ну не со всеми, знаете, с друзьями, да? Не со всеми. А вот у меня вот случилось на весь мир, подайте теперь вот мне, как ходят там по маршруткам. Ну со своими близкими людьми. И знаете, я сейчас скажу, одну вещь такую скажу. Я в свое время учился строительным техниками, то есть у меня очень много друзей. С армии осталось огромный массив друзей. Со школы огромный массив друзей. Был в строительный техникум, я учился, огромный массив друзей. Там. И вот и там сотня, там сотня, там сотня, там. Вот где-то был, это просто пласт моей жизни. И вот умерла одна женщина, которую я, она тоже кончала строительный техникум, и муж ее рассказывает. Я был на похоронах, он рассказывает. Она перед смертью сказала: «Да вы половина болячек моих не знаете». Вот так вот в сердцах сказала. Она вот это скрывала. А что ты скрывала? А может быть, ты сказала бы, и ты бы не померла? Может быть, они что-то зашевелились? И может, если бы даже ты просто высказала это, что ты не такая вот мать-героиня, ну, в смысле, там, терминатор вот такой, вот я за всех вас тут вот На мне вся хата держится. Вот, а и тоже слабая женщина. Потому что терминаторов не сильно любят. А потому что они же железные, да? Что их любить? А вот человек, который сказал, а вот мне что-то тяжело. О, живой человек, смотри, ему тяжело, да? Можно простить, закрыть глаза сквозь пальцы. Люди прощают тебя, если ты понимаешь, что ты живой человек, можешь ошибаться. А если ты такой крутой, то никто не простит никогда. А если долго себя позиционировал где-то там в религии, где-то там, в том, что-то не так, тебе в жизни не простят. Бог простит, люди нет. А у них есть санкция у людей. Проклинать и прощать. И Бог не отменит эту санкцию. Вот мы такие вот чудотворцы. Итак, я взял на себя правило делиться со всеми, не только моими победами и достижениями, но моей болью, провалами и неудачами. Если я всего лишь показываю свои достижения, но не показываю мои ошибки и уязвимость, то я лишаю себя возможности видеть полную картину происходящего. И сам не вижу другим. То есть, показывая только достижения, победы и совершенства, ты создаешь имидж совершенства, который не собирает людей, а отталкивает их, потому что они не находят этого в тебе и не находят в тебе для себя ответов. И в реальности непогрешимость раздражает людей. Непогрешимость раздражает людей. На самом деле раздражает людей не непогрешимость. Я не против этого автора, а раздражает людей ложь. У человека, как у любого другого бессмертного существа, аллергия на смерть, ложь. Есть смерть. Как только я что-то кто-то говорит, я не могу даже проверить, правда это или нет, но что-то он мне не нравится уже. Мне не нравится брехня, которую я не вижу. Которую даже я вижу, что он врет, он меня не так раздражает. Понимаете? А который искусно скрыл, я думаю, что-то он еще есть какой-то. Если ты... Ой-ой-ой, а время у нас уже все. Если ты делишься абсолютно всеми аспектами своей жизни, успехом, счастьем, победами, провалом, уязвимостью и болью, то это начинает привлекать массы, потому что они все это находят и в себе также. Ну, свой человек, да? А то не знаешь, на какой козе к нему подъехать вообще, да? Находит себе так же. Этим ты не унижаешь себя, этим ты не возносишь их. Некоторые люди задают мне вопрос, поделись лекарством твоего успеха, а ты действительно хочешь это услышать? Потому что в реальности секрет моего успеха – это уязвимость и открытость. А это очень... На это очень немногие согласны. Сколько людей подсознательно сделали решение жить в совершенном и иметь вокруг себя совершенных, и этим уничтожает свою прекрасную, несовершенную реальность вокруг себя. Прекрасная, несовершенная, потому что все находится в динамике. Если ты удаляешь от себя все несовершенное и ошибочное, то ты в процессе останешься один, потому что нет совершенных мужей, жен, детей, нет совершенных церквей, бизнесов. Поэтому извини меня, если я со своей уязвимостью и реальностью жизни не вмещаюсь в твой совершенный мирок. Можешь ли ты иметь смелость быть несовершенным и уязвимым? Поймите это, что мы никогда не поймем настоящей любви без настоящей ненависти. Алло. Это нормально. И этому нам на земле позволено пережить как ненависть, так и любовь. Также настоящее счастье невозможно понять без реальной боли, и поэтому нам позволено прожить через боль, так и счастье. Ты никогда не будешь по-настоящему ценить верность до сих пор, пока ты не был предан близкими людьми. Человек – такое существо, что не способен понять одно без другого. И когда твой страх сохраняет тебя от боли, ты никогда не переживешь настоящего счастья. Мне как человеку очень... Ага, так. Сейчас.
А кто это написал?
Это Андрей Шаповалов. Наберите в интернете, мне очень нравится этот человек. Кстати, он бывший запорожец, сейчас в Америке живет. Это человек, который не боится. Вы знаете, сколько грязи на него льет официальная церковь? Он пастор. На его служениях чудеса происходят. Вот. В моей жизни называется, по-моему, Transformation Center. Его вот эта вот церковь так называется. Андрей Шаповалов, наберете, там найдете. Фу, его не смотри. Transformation Center. Другими словами, чтобы мне научиться реально ценить всех людей, а потухшие вулканы, они ж только вот там не так, а ценить. Бог не дает мне великих людей с талантами, чтобы я научился их ценить. Наоборот, Он позволяет жизни забрать у меня близких, тех, кто были рядом, чтобы научить меня ценить всеми теми, что вокруг меня, и делать все возможное, чтобы больше никого не терять. Но это не вся, как бы, эта статья. Вот то, что я читаю, это конспект проповеди. Она на самом деле, проповедь гораздо интереснее. Ну, время уже не осталось, я даже не знаю. И смотрите, разделяй власти. Вот Сергей Есенин, вам знаком такой поэт? Да? Знаете, что он писал? Я удивился, когда он это написал. Поэт Сергей Есенин писал, это «Разделяй и властвуй». «Разделяй и властвуй» — это не то, что там, я такой национальности, так у другой национальности, или я в этой церкви. Вообще, просто если я себя обозначил как-то и хожу этим, горжусь, то вот уже все, разделение произошло. Вот он говорит, Сергей Есенин, это письмо. Письмо Г.А. Панфилову 23.04.1913 года. «Я бросил есть мясо, рыбу, тоже не кушаю, сахар не употребляю. Хочу скидывать с себя все кожаное, не хочу носить название вегетарианец». Сергей Есенин, я про него не знал. То есть он полностью кожаное не ходит, просто из-за животных. Да? «Я человек, познавший истину, и я не хочу носить клички христианина или крестьянина, и к чему я буду унижать свое достоинство». Он говорит, это вообще клички. Я вот такой человек и все. Понимаете? Вот это Сергей Есенин, оказывается, цивилизованный человек был, а мы про него такие там, стихи, конечно, поем до сих пор, но такой какой-то распутный человек вроде там, да, вот про него много. А смотрите, кто может... Истина должна быть истиной, у нее нет доказательств, за ней нет границ, ибо она сама альфа и омега. В жизни должно быть искание, стремление, без них смерть и разложение. И обратите внимание, он это пишет, он не создал церковь, рассказывает это, он пишет просто в письме своему другу. Он не пишет, не, вот мы с этой стороны разве его... Да. Я хочу сказать, и, наверное... У меня не получится больше ничего сказать. Просто не получится, не успею. Могущество – наше естественное состояние. Естественное. Судя по вот этой Бхагавад-гите. По синенькой Бхагавад-гитке. У нас это естественное состояние – это блаженство, а не могущество. Могущество – это сила. А сила – это оружие. А оружие – это разум. Мы люди неразумные. Мне кажется, сумел доказать, что мы неразумные. Вот Есенин – разумный человек. Поэтому у него как-то жить как-то получается. Он хочет, после себя что-то оставил. Мы хотя бы знаем это имя. Оружие, разум. Каким образом у нас его отобрали? Каким образом нас разоружили? Каким образом? Образованием. И вот я сейчас прочитаю. Когда британцы колонизировали Индию, они тщательно изучили эту страну, чтобы держать ее в подчинении. Тогдашний губернатор Британской Индии Роберт Клайв провел обширное исследование ее экономической и сельскохозяйственной системы. Он обнаружил, что индийское общество твердо держалось на своих древних обычаях и эффективной экономической и сельскохозяйственной практике. Мы можем процитировать отрывок из письма лорда Маклау, это газета British Colour, 2 февраля 1835 года. Я объездил Индию вдоль и поперек, и я не видел ни одного нищего или вора. Представляете, что было до колонизации? Мы сейчас в таком же положении. Мы колонизированы. Россия тоже сейчас колонизирована. Знаете почему? То есть там уже не цивилизованная страна. Почему? Потому что там есть воры и есть нищие. А Индия, там население-то ого-го. Там миллиард, да. И вот это, смотрите, что они сделали. Я увидел, что эта страна очень богата. Такие высокие моральные ценности, люди таких благородных качеств. Я не думаю, что нам удастся когда-либо покорить эту страну. Если, конечно, мы не поломаем сам хребет этой нации, ее духовное и культурное наследие. Британцы установили такую систему образования, которая принижала все, что было связано с индусскими традициями. Это было хитроумное изобретение, внедренное Маккалеем, который сказал, теперь мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сформировать такой класс людей, индусов по крови и цвету кожи, которые бы имели английский вкус, мнение, мораль и ум. Он сделал это так эффективно, что даже после 60 лет независимости индусы до сих пор продолжают существовать в состоянии тупости, неспособности и даже не желающие освободиться от величайшего гипноза, который окутал всю нацию. Образование. Поэтому призываю всех заниматься самолечением и самообразованием. Это две вещи, которые самое эффективное нас превращают в потухшие вулканы. Самолечением и самообразованием. Сейчас нет ни одного лекарства, ни одного системного врача, которые, потому что они нас просто подсаживают на что-то, и потом мы без этого не можем жить дальше. Это не лечение. Лечение, оно разовое. Это лечение. Лечение, за лечение должно быть излечение, а не просто меня на поводке. Под капельницу, и теперь я плачу на эту капельницу постоянно. Понимаете? У них закольцован, как белка в колесе. Те вкололи антибиотик, флора вымыла, все, у тебя желудок не встал, не работает. Теперь тебе же надо это ввести туда бактерии, которые, кстати, витамины вырабатывают. Витамины, вы думаете, из фруктов получается? Нет, из бактерий в желудке. Доказанный научный факт. Можешь есть все что угодно и обходиться без вот этой зелья. Это тоже миф такой. Человек это такое универсальное существо, без медицины. Но с медициной оно перестает быть универсальным и без образования. Поэтому сейчас интернет, сейчас все что угодно, никто не запрещает. Поэтому кто спит, потихонечку просыпаемся. Ну а кто спит, спокойного сна. Вот. А просыпаемся, ну, потому что и никого не будите, алло, никого не будите. Потому что, знаете, вот, будешь, а он на тебя потом с палкой. Такой хороший сон видел, да? То все такие махараджи хорошие, все, вот он сон видел, да, он там Хари Кришна там, да. А ты мне рассказал, что они, оказывается, не вот это вот. И вот проснулся, что мне теперь с ним делать? К тебе должны подойти. И за истиной приходят, ее не разносят. Разносят, знаете что? Болезнь разносят. Вот эту заразу разносят. Вот эта принудиловка. Добровольное решение идти вперед. Господь тебе сказал, пошел и узнал что-то, пошел, вылечился, пошел это. Твой ход. Они к тебе пришли, сейчас вот тебя благодетельствуют. Ну, на этом надо заканчивать. Да. Спасибо.